Мы продолжаем чтение книги Валентина Свенцицкого «Граждане неба. Путешествие к пустынникам Кавказских гор».
Глава 9.
Отец Вениамин. В следующий день к отцу Никифору пришли два пустынника, отец Вениамин и схемонах Трифилий. Они принесли ему сухари в двух мешках, весом приблизительно по пуду. Отцу Трифилию было по пути. Он живет на этой же горе, с версту от отца Никифора. Отец Вениамин издалека, с Брамских гор, на которых живут отец Иван и отец Сергий. Отец Трифилий скоро ушел. Я не застал его. А отец Вениамин остался ночевать, чтобы утром вместе с нами зайти в гости к отцу Трифилию и потом уже отправиться к себе на Брамбу. Отец Вениамин высокого роста, большой, черный, неуклюжий. Но глаза и улыбка у него, как у ребенка. И вообще во всем облике какая-то странная смесь силы и беспомощности, грубой прямоты и детской наивности. Здесь от отца Вениамина я узнал довольно неприятную новость. Пока отец Иван дожидался меня в Дранском монастыре, оттуда ушли в Аджара два молодых пустынника и всюду разнесли нелепый слух обо мне, пущенный отцом Илларионом, что будто бы я член Государственной Думы. «У нас среди пустынников большое смущение», — сказал отец Вениамин. Голос и тон у него были грубоваты, но глаза смотрели по-детски доверчиво и ласково. «Одни говорят, что будто бы вы член Думы, другие, что будто бы вас великая княгиня прислала, а некоторые боятся, что вы от лесного ведомства и донесете, чтобы нас с гор прогнали». Один пустынник говорил мне: «Дранку я для кельи нарубил. Как теперь быть?» Совсем испугался. Больше от того смущаются, зачем, думают, из Москвы в такие дикие и пустынные места человеку ехать. Люди мы убогие, немощные. Что на нас смотреть? Отец Иван поспешно вступился. «Праздные все это разговоры у них. Не наше дело. Зачем к нам человек приходит?» «Да я ничего не говорю», — сконфузился отец Вениамин. «Я только рассказываю. Вчера с гор многие поговеть пришли, и все об этом толковали. Очень смущаются, особенно как узнали, что вы снимать будете», — совсем застыдившись, признался отец Вениамин. «Откуда же они узнали?» — удивился я. «Вперед вас пустынник один из монастыря пришел. Все это было ужасно неприятно». Отец Иван утешал меня: «Те, у кого мы будем, не смутятся». Весь вечер прошел у нас в разговорах о монастыре отца Илариона. «Без своей церкви, — говорит отец Вениамин, — нам плохо, совсем плохо. Я о себе скажу. Если долго святых тайн не причащаюсь, помыслы покою не дают. А соберешься в церковь — другая беда. Здесь, в Аджарской церкви, поселенцы, приходится женский пол видеть. Соберешься в монастырь, дорога дальняя, миром идешь, чего-чего только не наслушаешься, чего не насмотришься. Пока дойдешь до монастыря, в рассеяние впадаешь, совсем разобьешься. На силу справишься, чтобы причаститься достойно. Назад, в горы, опять миром идешь. Фразы разные слышишь, женщин видишь. Вернешься в келью, как больной делаешься. Бьешься, чтобы себя собрать. Вот потому-то мы и дали отцу Илариону свои подписи. Нам монастырь не нужен. Нам хотелось бы разрешение получить жить в казенных лесах, чтобы, значит, не гнали нас, и чтобы была у нас церковь, куда бы нам ходить причащаться и исповедоваться. Да, но ведь отец Иларион хлопочет не о церкви, а о монастыре. Он нам сказал, что монастырь особый будет, пустынический. Теперь-то мы и сами видим, что ошиблись. Да не знаем уж, как помочь беде. Об этом и надо думать сейчас, энергично вставил отец Иван. Это так, согласился отец Вениамин. Так, согласился и отец Никифор. Все нас назовут глупыми, продолжал отец Иван. Из монастыря ушли, а сами просим разрешить монастырь строить. Как же не глупые? Теперь надо о том говорить, нельзя ли приостановить все это дело? И как? Последний вопрос отец Иван задал, обращаясь ко мне. Я ответил. По-моему, остановить трудно. Отец Иларион подал прошение с вашими подписями. И у разных влиятельных лиц побывал. Как же теперь все остановить сразу? Бумаги идут по разным инстанциям, своим порядком. И остановить их мог бы только сам отец Иларион, но захочет ли он? Все в один голос ответили, ни за что. Он так ухватился за это дело, что и силы не заставишь. Отец Вениамин все время качал головой, как будто бы только сейчас вполне ясно понял, какая путаница получается со всеми этими ходатайствами отца Илариона. Он так и сказал, мы думали, дадим подписи, пусть хлопочет, как знает. Мы его не выбирали. Сам он приходил к нам. Подпишитесь, да подпишитесь. Своя, говорит, церковь будет, и земля. Ну, Бог с тобою. Хлопачи. И подписались. Что же теперь будет? Наивно и беспомощно обратился ко мне отец Вениамин. Лучшее, на что вы можете рассчитывать, это на то, что монастырь не разрешат, и все дело этим кончится. В худшем случае, если монастырь разрешат, положение создается крайне тяжелое. Вам предложат переселиться в монастырь, о котором вы сами просили, и, скорее всего, воспретят жить здесь. Вам скажут, теперь у вас есть где жить, монастырь, о котором вы сами хлопотали. Уходите отсюда. Но этого мало. Ваш уход из монастыря в пустыню получит совершенно новое освящение. Всякий подумает, они ушли из монастырей, потому что сочли их плохими. Теперь выстроили свой, хороший, и ушли из пустыни назад. Отец Вениамин всплеснул своими громадными руками и схватился за голову. Да нет же, нет, не потому мы в пустыню шли, что монастыри плохи. Никого мы не судим, мы, может быть, хуже всех. Нам безмолвие желалось иметь. Наш путь спасения не монастырский, оттого и ушли. Мы почти все еще до монастыря о пустыне мечтали. И никак нельзя этому помочь, почти сурово спросил отец Иван. Я вам одно могу посоветовать. Подействуйте на отца Илариона. Пусть он, по крайней мере, не продолжает своих хлопот. Сделанного не воротишь. Но вот он снова собирается в Москву по разным высокопоставленным лицам. Обратитесь к нему с просьбой оставить все это дело в покое. И опять все в один голос сказали, никогда не оставит. Вот до чего ослеплен он этой страстью, сказал отец Никифор. Приходил тут еще один пустынник из Адлера же, тоже хлопотать хотел и просил у нас подписи. Мы, разумеется, сказали... Подписались уже. Будет с нас. Прослышал отец Иларион, что к нам за подписями приходили, и что мы будто бы подписывались. Явился сюда. Был, говорит, у вас брат такой-то. Был, говорим. Давали ему подписи? Нет, говорим, не давали. Так что бы вы думали? Не поверил. Истинный Бог. Я и говорю ему, да как тебе не стыдно? Что же, обманывать тебя стану? Что я, маленький мальчик, сегодня одному подпись дал, завтра другому? А если бы и дал, неужто бы побоялся сказать прямо? Такая страсть овладела им, не верит. Боится, что из рук его дело вырвут. Сходил куда-то, должно быть, на те горы. Узнал верно и там, что не подписывались. Пришел опять сюда. «Прости, — говорит, — теперь я тебе верю». Вы можете заставить его прекратить эти хлопоты. Напишите ему, что если он не перестанет, вы официально потребуете назад свои подписи. «Вражда между братьями пойдет», — сказал отец Вениамин. «Лучше помимо отца Илариона просить владыку дать антиминс и разрешить иеромонаху-пустыннику служить в келье. Нам больше ничего не надо, чтобы в церковь ходить, не спускаясь с гор, не общаться с миром и, главное, не видеть женщин». На этом разговор наш кончился. Когда я стал прощаться, отец Вениамин взял мою руку обеими своими громадными руками, мохнатыми, как у медведя, сжал ее, пригибая к земле, и сказал: «Вы простите меня, я человек грубый, невежественный». Я понял, что он просит прощения за то, что и его, очевидно, немного смутили разные слухи обо мне, и он тоже заподозревал, что я хочу сделать пустынникам какое-то зло, как представитель Думы или лесного ведомства. «Что вы, отец Вениамин, — сказал я, — Христос с вами. Разве мне судить вас?» Отец Вениамин все не выпускал мою руку бережно, видимо, боясь раздавить, жал ее и смущенно-застенчиво повторял: «Я грубый, невежественный. Простите».
Глава 10.
Помещик. На следующий день утром мы пошли к пустыннику, схемонаху Трифилию. Отцу Никифору почему-то не хотелось идти, но отец Иван настойчиво уговаривал, и он в конце концов пошел. У отца Вениамина на спине большая серая сумка, точно горб. «Поспеете засветло дойти?» — спрашиваю я его. «Поспею, ведь я налегке». Дорога к отцу Трифилию лесом. Утро пасмурное, на траве и деревьях роса. В лесу темно и прохладно, как вечером. Отец Никифор, отец Иван и отец Вениамин разговаривают об отце Трифилии. В тоне их какая-то особая нота ласковой шутливости. Видно, что его любят, но немножко подсмеиваются. На мой вопрос, что за человек отец Трифилий, все отвечают по-разному, но с одинаковой улыбкой. «Отец Трифилий простой», — сказал отец Иван. «Механик», — смеется отец Никифор.
«Живет, можно сказать, помещиком», — определил его отец Вениамин. «Я заочно настраиваюсь увидать нечто добродушное, далекое от всякой мистики, может быть, веселое и, во всяком случае, очень приятное».
Признаки хозяйственности чувствуются по мере приближения к усадьбе. Вот колодец в лесу, аккуратно обложенный досками. Перед колодцем крест. Тропинка расчищена и больше похожа не на лесную тропу к келье пустынника, а на аллею в старинном парке. Поляна, на которой стоит келья, точно подрезана по краям, и ровные деревья стоят, как живая изгородь. В одном месте этой изгороди какое-то подобие колонны из двух темных сосен, и между ними открывается вид на хребет снежных гор.
А вот и сам отец Трифилий. Он улыбается нам навстречу и издали кланяется, точно манит к себе. И это пустынник, схимонах, с изумлением сказали бы многие, увидав отца Трифилия.
Это хлебосольный, радушный, заботливый хозяин с какого-нибудь украинского хутора. И в лице, и в толщине, и в улыбке есть что-то хохлацкое, хотя он не из малоросов. Едва успев поздороваться, отец Трифилий, весь сияя от удовольствия, ведет показывать свой огород. Чего-чего тут нет, и огурцы, и бобы, и редька, и морковь, и репа, и горох, и кавказский стручковый кофе. Всего понемножку, но все посажено правильными рядами и в образцовом порядке. По краю огорода клумбы цветов, а около кельи грядка крупного красного мака. Чтобы недалеко было ходить за земляникой, он высадил ее из лесу в огород. Я не могу скрыть своего восхищения. Вы замечательный хозяин, отец Трифилий, ведь это не огород, а образцовый питомник. Отец Трифилий расплывается в улыбку. Полные щеки раздвигаются, нос превращается в пуговку, глаза исчезают, и он говорит. Когда скучно, хорошо погулять бывает между грядок. Походишь, походишь, и хорошо станет. Вот тут у меня цистерна под землей, огород поливать. В колодец далеко ходить, я посреди огорода сделал. На стене кельи, около окна, приделан какой-то круг, и посреди него палочка. А это что у вас? Солнечные часы. С видимым удовольствием отвечает отец Трифилий. А вот это умывальник моего изобретения. Отец Трифилий радуется, как ребенок, сияя и улыбаясь на шутливые замечания. «Надо привилегию на умывальник взять», — говорит отец Иван. «Умудрил Господь тебя, отец Трифилий, на всякую хитрость», — посмеивается отец Никифор. «А вот чашка у тебя есть?»
«Есть».
«На что тебе?» «Землянику соберу. Гостю к чаю подашь. Кое-где ягодки есть еще». Отец Трифилий приносит чашку, а сам уходит в келью хлопотать по хозяйству. Отец Никифор ходит по грядкам, задевая седой бородой высокие кусты земляники. Изредка он взглядывает на меня, точно хочет узнать мои впечатления от нового знакомства. Выпрямляется и серьезно говорит. Отец Трифилий хорошо себя держит, просто. «Пожалуйте чай кушать», — зовет с балкончика отец Трифилий. Отец Вениамин кланяется всем нам и говорит. «Я пойду. Может быть, до дождя успею дойти». «Когда же вы к нам, на Брамбу?»
«Завтра».
«Ну, спаси Господи». «Я тоже домой пойду», — говорит отец Никифор. «Прощай, отец Трифилий».
Мы с отцом Иваном входим на балкон. Здесь тоже чувствуется особая хозяйственность. Разложены на лубках грибы, на столе в тарелке грецкие орехи, и чтобы разбивать их деревянная колотушка собственного изделия.
Читаем молитву, усаживаемся. Как раз в это время начинает накрапывать дождь. «Все дожди», — вздыхает отец Трифилий. «У вас не испортится огород?» — спрашиваю я. «Кто его знает? Картофель немного гниет. Как же вы тогда? На одних сухарях?» «Мы и есть у нас живем, и нет — живем. Как Господь захочет. Его воля».
Говорит он это просто, без всякой напускной набожности, и так же благодушно, как обо всем. «Что же ты, отец Трифилий, все-таки уходить решил?» — спрашивает отец Иван.
«Перезимую». «Зачем уходить?» — удивляюсь я. «Разве здесь плохо? Такое чудесное место». Ответ отца Трифилия удивляет меня еще больше. «Поселенцы мешают. Один поселился уж вон на той горе, пасека у него. Говорят, другой кто-то недалеко отсюда на поляне хочет строиться. Я совсем забыл, что сижу в гостях у пустынника. Так не вяжется с полной добродушной его фигурой и хлебосольным гостеприимством, чтобы ему могли мешать люди. Кажется, наоборот, что он создан для общения, для радушного приема гостей. Ждешь, что сейчас выйдет и хозяйка, такая же добрая, полная хлопотунья, как и он. И вдруг мешают. Чему? Безмолвию? Неужели это правда?
Я смотрю на отца Трифилия во все глаза и хочу почувствовать там, внутри, за внешностью помещика Хлебосола, то, чему могут мешать люди. И на один миг как будто бы мелькает, или мне кажется это, что-то тревожное, ищущее, что не могут заглушить ни добродушие, ни толщина, ни широкая, почти нисходящая с лица улыбка.
Отец Иван не сочувствует намерению Трифилия уходить на новое место. «Зря это ты, отец Трифилий. Хорошее тут место, и негде особенно селиться поблизости к тебе. Напрасно боишься». Отец Трифилий молчит, посапывая и отдуваясь, пьет чай. «Оставайся», — настаивает отец Иван. «Вам трудно будет уходить отсюда», — говорю я. «Вы, вероятно, привыкли к этому месту, и огород придется бросить». «Мешают», — упрямо по-хохладски повторяет отец Трифилий. «Весной уйду». А дождь все сильнее и сильнее. «Надо торопиться», — говорю я отцу Ивану, «а то помочит нас». «Переждем немного. Здесь погода переменчивая. Сейчас дождичек, а сейчас ясно. Грибы будут. Вот вместо рукоделия и продавайте, в монастырь». «Здесь мало грибов. У нас, у пустынников, только один отец Трифилий и собирает. Любитель». «Я в прошлом году насушил 4 фунта», — говорит отец Трифилий. «Пошел в пост говеть на Новый Афон, захватил их с собой». По 40 копеек дали мне за них. Потом предлагаю, уже после поста, в лавку сухум. Мне и говорят, кабы раньше в пост принес, мы бы тебе по рублю 25 копеек дали, а теперь не надо. После чая отец Трифилий показал мне свою кухню. Стряпать приходится сидя. Место как раз в обрез. Нельзя сделать ни одного шага в сторону. Для большей наглядности отец Трифилий сел и показал, как он стряпает. Прямо перед ним печка, сбоку у руки стол. «Вот сижу тут», — улыбается отец Трифилий, не вставая со скамеечки, — «все приготовлю, тут же за столиком и поем». «Что же вы едите?» «Картофель варю, хлеб пеку». «И больше ничего?» «Чего же больше? Слава Богу!» Отец Иван зовет нас. «Солнышко выглянуло. Идемте до дождя. Сходим с балкончика. Отец Трифилий, а ведь я вас снять хочу. Можно?» Отец Трифилий немного смущается, не зная, как ему быть, но все-таки говорит. «Хорошо». Отец Иван, увидав, что я хочу снимать, говорит отцу Трифилию. «Нет, нет, ты уж и схиму надень». «Разве надо?» Совсем смущенно обращается ко мне отец Трифилий. «Если вам это не неприятно, наденьте». Отец Трифилий уходит в келью и очень быстро возвращается в новом одеянии. На голове куколь с изображением креста и костей. На груди широкий плат с надписью славянскими буквами. Он на босу ногу, и схима поэтому производит особенно странное впечатление. Снимаю наскоро. Облака быстро-быстро набегают на солнце, и снова крупные капли дождя падают с неба. «Идемте, отец Иван». «Бобов не хотите ли?» — подает отец Трифилий несколько стручков на широкой пухлой ладони. «Нет, спасибо. Прощайте, надо идти». В горах раздается веселый раскатистый гром. «Идите, идите скорей». Торопит нас и сам отец Трифилий, а то замочит, сильная гроза будет, ветер с ущелья потянул, теперь не разгуляется. Мы почти бегом отправляемся с отцом Иваном в путь. Я несколько раз оглядываюсь назад, на поляну отца Трифилия, на живую изгородь леса вокруг поляны, на темные колонны сосны и белый снежный хребет гор, на огород красный мак, и маленькую-маленькую келью. Отец Трифилий все еще стоит на своем месте и смотрит нам вслед. Я не вижу его лица, но неизменная сияющая улыбка, маленький носик, полные щеки, весь простодушный приветливый облик его ясно стоят перед глазами. Мы уже в лесу. Поляны больше не видно, дождь все гуще, все крупнее, как будто бы сплошные водяные нити протянуты в воздухе. Тучи нависли над самым лесом. Молния вспыхивает, почти не переставая, и гром перекатывается по ущелью. То близко-близко над самой головой, то далеко, над темно-синими горами. Почти бежим, но теперь все равно от дождя убегать поздно. Отец Иван молчит, даже не спрашивает, трудно ли мне идти. Около колодца он на минуту оглядывается и спрашивает меня. «Верно ведь? Простой отец Трифилий?» «Да, он мне очень понравился. В нем все от простоты. Хороший». Через несколько дней уже на Брамских горах я узнал об отце Трифилии нечто такое, что опять на одно мгновение осветило мне внутреннюю, скрытую сторону его жизни. Зашла речь о пустынных местах Кавказских гор. Пустынники говорили, что трудно найти такое место, куда бы ни заходил никто, даже пастухи, и можно было бы жить в полном уединении и безмолвии. «Вот отец Трифилий», — сказали они, — «все горы обошел, на самые вершины взбирался, где вечный снег лежит, и ничего кроме мха на скалах не растет, и не нашел такого места. Всюду, хоть поблизости, а пастухи заходят. Зачем же он искал такое пустынное место? Хотел келью построить, чтобы жить в полном безмолвии, чтобы не мешал никто. А как же там огород разводить?» Невольно вырвалось у меня. «Да, конечно, огорода там разводить нельзя». И, по-видимому, пустынников нисколько не удивляло, что толстый хозяйственный отец Трифилий исходит горы в поисках безмолвия. А для меня это было так же странно, как босые ноги его и схемы на нем с крестами и изображением человеческих костей. Пришли мы с отцом Иваном в келью отца Никифора, мокрые насквозь. Отец Никифор лукаво посмеивался, глядя на нас, и говорил: «Погуляли?» Он, оказывается, заранее приготовил нам переодеться, и чтобы согреть нас, когда мы придем, вскипятил чайник. Почти насильно усадил за стол. Ведь только что пили, отказывались мы с отцом Иваном. «Вы пили до дождя, теперь покушайте после дождя». Когда сели за стол, отец Никифор неожиданно сказал мне: «Я все о вас думал. Что же вы обо мне думали?» Отец Никифор не ответил и точно сам с собой несколько раз повторил: «Спаси вас, Господи! Спаси вас, Господи!»
Глава 11. Лисичка.
Рано утром мы стали собираться в путь. Дорога предстояла не очень дальняя, но очень трудная. Спуститься с горы отца Никифора, перейти Кадорскую долину, пройти верст 10 по ущелью реки Брамбы и, наконец, подняться на вершину, к пустынникам. Отец Иван укладывался, а мы с отцом Никифором стояли на балкончике, и он рассказывал мне очень трогательную историю о лисичке. Приручилась один раз ко мне лисичка. Сначала на поляну ходила. Увидит меня, испугается, убежит. Я, бывало, положу ей чего-нибудь поесть и уйду. Возьмет и съест. Потом все смелее и смелее стало, и до того привыкла, что как собачонка за мной, бывало, бегает. Я в келье, она около терраски сидит, дожидается. Пойду за водой, она сзади меня бежит. И вот пришел ко мне охотник, менгрел. Лисичка моя как раз на полянке была. Увидал он ее, схватился за ружье. «Не тронь, — говорю, — это моя лисичка, ручная». «Откуда, — говорит, — она у тебя?» «Откуда? Из лесу. Приручилась. Теперь ручная. Мы с ней вместе за водой ходим». Пристал и пристал ко мне. «Благослови, отец, убить». «Да ведь ручная, — говорю, — как же ее убивать?» Был у меня кусочек рыбы. Бросил я ее. Думаю, схватит и убежит от греха. А она взяла, легла в ямочку и ест. «Нет, — говорит Мингрел, — не могу стерпеть. Убью. Благослови». Я уж на хитрость пустился. «Не могу, — говорю, — благословить тебя, потому что я не иеромонах». «Ну, я все-таки, — говорит, — выстрелю. Ах ты, Господи! Жалко мне лисички, ведь ручная. За водой со мной ходит. Господи, — думаю, — спаси лисичку. А сам прошу охотника, — не тронь. Она никому зла не делает, живет все равно, как собачка. Целый день около кельи». Не послушался, прицелился, выстрелил. Два раза перевернулась она и бросилась в лес. Охотник себе не верит. «Никогда, — говорит, — в жизни таких промахов не давал». А я рад. Чуть не плачу от радости. Подошли мы к ямке, смотрим — кровь. И так к лесу красной ниточкой потянулась. Долго бронил себя Мингрел, уж очень ему было досадно. Говорю ему: «За то, что мою лисичку ранил, никогда ты ничего на этой горе не убьешь». Она верила, что ей никто зла не сделает. Из лесу пришла, за водой со мной ходила. Что она теперь об нас с тобой думает? Рассердился на меня охотник, больше и не приходил ко мне. «А лисичка?» — спросил я. «Лисичка пришла один раз на трех лапках. Он лапку прострелил ей. Попрыгала-попрыгала на полянке, близко не подошла. Бросил я ей есть, не взяла. Долго на полянке стояла все, точно прощаться приходила. Потом пошла в лес и больше не вернулась. Может быть, забоялась, а может быть, померла. Господь ее знает».